Тема дня.
Вначале было слово, а потом
словарь.
1 февраля 1884 года начался выпуск нового английского словаря, основанного на исторических принципах. Подготовка проекта и формулирование принципов заняло у разработчиков без малого 30 лет.
Сейчас этот словарь известен всему миру как «Оксфордский».
О словаре, словах, Толкиене и Мелле Гибсоне в день рождения «Оксфордского словаря» расскажем в эфире «Радио Спутник».
«Радио Спутник» продолжает свою трансляцию. Микрофон Алексей Тимофеев. Здравствуйте. Это вторая часть беседы с Тамарой Назаровой, профессором кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ. Наш разговор посвящен «Оксфордскому словарю», первое издание которого вышло 1 февраля 1884 года. В предыдущей части мы поговорили о том, что такое корпусные словари, попытались понять разницу между английским и русским языком в целом и отношением к языку и словам, в том числе ненормативным словам. Эту часть я хочу начать с очень простого вопроса. Тамара Борисовна, что такое язык?
Ну, дам такой обобщенный вариант ответа. Язык — это сложная, живая, изменчивая, гибкая система. При всей ее жесткости, мы всегда можем определить, что правильно, что неправильно, все равно это очень гибкая система. Вот она существует в своих многообразных таких закрепленных формах, в словарях, в грамматиках, в справочниках и так далее. А потом переходит в речь, и мы с вами говорим и пишем. Что-то изменилось, появилось новое значение, ответвление значения, опять речь дает пищу для размышлений, язык обогащается, опять возвращается в речь. Это сложнейшая, живая, самобытная, изменчивая, тонкая, гибкая, отчасти непредсказуемая, время от времени управляемая, но все-таки система.
Как вы относитесь к фразе «все сказанное есть ложь»?
Понимаете, вот в ней какой-то очень глубинный смысл. Потому что на самом деле очень точно выразить что-то крайне трудно. Более того, даже если попробую выразить точно, вы можете понять это как-то по-своему. Человек, слушающий вас, потом это поймет как-то по-своему. В этом есть какой-то глобальный и глубинный смысл. Вот некая такая относительность вот этого соотношения выражения и содержания, которое намечается каждый раз, когда мы говорим. Да, мы понимаем друг друга, но сколько возможностей для того, чтобы как-то интерпретировать по-другому, воспринять по-другому, внести какие-то поправки или оставить какую-то недосказанность.
Возвращаясь к простым словам, которые мы перестаем употреблять, вот что с ними происходит, помимо того, что мы перестаем их
употреблять? Вот что с ними происходит. Понимаете, дело не в том, что с ними что-то происходит. Дело связано именно с тем, что происходит с нами и с нашим общением, и с нашей жизнью. Меняется жизнь, и какие-то понятия отступают на второй план. Я, например, была в одной американской компании фармацевтической, и там бухгалтер любил себя называть словом accountant, а директор-распорядитель называл ее bookkeeper. Bookkeeper – это слово устаревшее. Не каждый бухгалтер хочет, чтобы его так называли. Accountant звучит лучше. Вот вам пример того, что одно слово уже выходило из обихода и устаревало, другое завоевывало все больше и больше территории, становилось более таким респектабельным. Меняемся мы, меняется общество, меняются люди, которые говорят на этом языке, появляются новые понятия. Вот этот весь процесс. И, как я уже говорила, язык – живой организм. Но он не живет сам по себе. Он результат нашего с вами общения в глобальном масштабе, потому что есть речь и есть виды общения. И вот от этих видов общения в языковую систему проникают единицы или в самой языковой системе что-то меняется.
А есть ли формула, по которой мы можем с вами придумать новое слово, и оно приживется? Вот почему одни слова приживаются, а вторые нет?
Понимаете, очень хороший вопрос. Вот почему skyscraper был калькирован в русский язык как небоскреб, а предложение «тучерез» не прижилось? Вот почему Даль, составляя свой словарь, заимствование пытался объяснять словами, которые он придумал сам. Вот почему мы по-прежнему говорим «гимнастика», но не хотим следовать Далю и говорить «ловкосилье».
Костотряс, а не велосипед.
Да, не говоруха, как хотел один из авторов художественного текста, а по-прежнему телефон. Не интерда, а интернет. Понимаете? Не называю автора.
Это необъяснимо?
Нет, это объяснимый. Мне кажется, есть ответ на этот вопрос. Все-таки все определяется количеством случаев речи употребления. Вот когда возрастает количество, появляется новое качество.
Можно ли это количество подогнать искусственно? Но просто запускать его в среду или в сообщество, где находится большее количество людей.
Понимаете, оно, собственно, так и происходит. Вот появилось слово, я теперь слышу Меган Марклиц на каждом шагу. А ведь это было буквально недели полторы назад. Угу. Так что это вот массовое общение, это массовая коммуникация. Угу. Это огромное количество людей, которые теперь могут использовать язык устно-письменно, напрямую, опосредованно, в интернете и так далее. Но есть, в конце концов, средства массовой информации, печатные и интегрированные.
И не только средства массовой информации.
Но... Они, кстати, чаще придумывают слова, чем кто бы то ни был.
По-моему, Шекспир является лидером по количеству придуманных слов, которое взяло издательство Оксфордского словаря.
Шекспир, да. И вклад Шекспира, конечно, сопоставим, наверное. Во всяком случае, всегда говорят, обсуждая, например, происхождение тех или иных идиом, говорят, идите к Библии, идите к Шекспиру, идите к классической поэзии и классическим авторам. Безусловно.
О чем я хотел с вами еще поговорить. Количество литературы разного качества растет.
Хорошо.
Замечательно, я тоже не против. Появляются ли эти новые слова?
И старые в том числе, старые в том числе, не только новые, и старые в том числе.
Может ли новое слово создать посредственность, а не Шекспир? То есть, если Шекспир лидер, во время Шекспира все же меньше людей занималось соотносительно, да?
Но, понимаете,
меньше,
Шекспир жил в эпоху, которая потом получила название полной лингвистической свободы. И считается, что современный английский язык пережил именно такую сопоставимую эпоху сейчас, да.
Это связано с чем?
Вот с этой глобальностью статуса. Когда язык используется повсеместно, и норма расшатывается не только произносительно, слова обрастают вариантами произношения. Меня, например, в спецшколе учили говорить «territory». Сейчас есть вариант «territory». Меня учили говорить «family». Сейчас есть вариант «family». Меня говорили «entirety». Сейчас есть вариант «entirety». Это все речь. Это вот общение, это употребление. Поэтому специалисты утверждают, что каждый может придумать новое слово. Ему не обязательно быть Шекспиром, ему не обязательно быть художником слова. Каждый может. Дэвид Кристалл, один очень известный британский специалист, филолог, лингвист, лексикограф, автор энциклопедии, большого количества книг, очень авторитетная личность, он говорит, если бы вы учили язык, играйте, сочиняйте, придумывайте, добавляйте, дополняйте, меняйте.
Ну, и это, собственно, будет происходить. Язык будет меняться.
Конечно. У нас есть понятие оптический обман. Вдруг появляется роман, оптический роман Анны Немзер. Это изменение языка. Да. Мы знаем Homo sapiens, появляется Media sapiens.
В английском языке Homo sovieticus.
Конечно, да. В английском языке есть less суффикс для образования прилагательных, появляется духлес в нашей литературе. Понимаете, да, автор может быть не Шекспир, но может менять. И вот тот, который говорил, что нужно говорить «Enter», да, а не «Интернет», он тоже пытался менять.
Следует ли рассматривать конспирологические версии в отношении языка? Вот это вот что, влияя на язык, мы влияем на сознание, и через сознание, и завладеваем
связь
им.
Связь здесь неразрывная, языка и мышления, языка и сознания. Мы не будем эту связь отрицать. А сужу об этом, думая на разных языках и прибегая к мыслительным процессам разных языков. Связь между тем и другим есть. Конечно, если вы сверху вниз, например, ограничиваете язык, создаете такой newspeak, да, заставляете говорить людей только на таком варианте языка, а не на каком-то другом, жестко его контролируете, запрещаете менять, сводите его к какому-то коду, и тогда, конечно, вы людей программируете. И художественные тексты предлагают нам многообразие возможных сценариев, связанных с этим. Да, такая опасность есть, но вместе с тем есть вот некая такая открытость языка, есть определенная степень неуправляемости языка, определенный элемент независимости языка. Ну и в конце концов, все в наших руках.
Отношение к ошибкам.
Вот, кстати, один из самых сложных вопросов вот во всей этой сфере преподавания английского языка как иностранного. Что делать? Править, не править, исправлять, не исправлять. У каждого специалиста будет своя позиция, свой подход. Я считаю, что нужно исправлять корректно, но последовательно, а главное – систематически.
Ошибки, которые происходят по незнанию, ну вот это вот звонить, да, в английском языке распространены подобные просторечия и так далее.
Ну, конечно, огромное количество ошибок. Например, приведу вам самый распространенный случай, но из тех ситуаций, в которых люди уже говорят на языке и могут писать. Например, используют слова, которые частотны в устной речи, используют в письменной речи. А слова, которые частотны в письменной речи, используют в устной речи. Вот это уже серьезная ошибка. Неправильно произнести слово вы можете исправить. А неправильная форма вы можете разъяснить, что здесь третье лицо единственного числа, а здесь множественное число образуется таким-то образом. А вот такие вот системные функциональные ошибки – это большая проблема.
Но если мы говорим, что речь живая и динамическая.
Динамичная. Речь живая, динамичная, да, но ведь это язык, и у него всегда есть некая норма. Вот, кстати, в отношении к норме в нашей стране все-таки больше пиетета и больше желания поддержать норму. В Великобритании, как мне показалось, они как-то норме дают жить своей жизнью, и глобальный язык вносит свои поправки. Норма меняется очень серьезно. Что будет дальше? Трудно сказать.
А ваше любимое слово в английском языке, которое невозможно перевести на русский?
Ну, возьмите слово challenge, например.
Ну, вызов, например, говорят сейчас.
Ну, понимаете, вызов все равно не передает вот той семантики, которой слово присуще. Потому что в challenge есть и положительное, и отрицательное. Но при этом путем преодоления трудностей вы всегда добиваетесь чего-то. Поэтому challenge – это не просто вызов и не просто трудность.
Сейчас часто публикуют в интернете, там, на разных ресурсах, какое-то такое всеобъемлющее слово, которого там нет в языке. Ну, например, когда возникает неловкая пауза между двумя собеседниками, этому есть определение, уж не помню, в каком языке.
Так.
В русском его нет.
Ну, понимаете, вообще соотносить слово английского языка с словом русского языка очень сложно. Например, возьмите тоже слово «окно», да? Вот по-английски можно сказать «a window of opportunities». А можно ли сказать то же самое по-русски? «Окно возможностей». Можно приоткрыть окно, можно прорубить окно. Ну, вот так вот просто, простенькое слово, обиходное, перенести. Какая-то такая образность. И поэтому однозначного соответствия, конечно, нет. Возьмите любое маломальское сложное слово, и вы поймете, что перевести его крайне трудно, что потребуется 5-6 слов, чтобы как-то вот передать те оттенки значения, которые в англоязычном слове будут. И есть более простые слова, которые поддаются однозначной интерпретации, есть более сложные понятия.
Спасибо огромное.
Спасибо вам огромное, это было очень интересно.
Тамара Борисовна Назарова, доктор филологических наук, профессор кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ. Спасибо большое.
Тема дня.